Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 мая 2021 года. Две силы – Мордехай и Аман. Вопрос. В свитке Эстер описаны две силы – Мордехай и Аман. Что они олицетворяют? Ответ. Мордехай – это сила бины, свойство отдачи, любви, связи. Аман – эгоистическая сила, свойство разделения, разрушения. Но обе силы не могут действовать одна без другой. Их правильное сочетание необходимо для того, чтобы привести все человечество к своему завершенному идеальному состоянию, когда с одной стороны все эгоистические силы существуют в своем ужасном виде, а с другой стороны над ними властвует сила связи, сила любви. Тогда обе силы, отрицательная и положительная, работают вместе на все человечество. Как электрические силы, плюс и минус, работают в моторе или в какой-то машине. Таким образом, нужно понять, как мы должны действовать. Вопрос. То есть у каждой силы есть своя функция, но почему тогда в свитке пишется, что сила Аман уничтожается? Ответ. Дело в том, что тут есть еще много нюансов. Уничтожается не сила, а эгоистическое намерение. Как правильно использовать силу? Вопрос. То есть Аман – это намерение получать ради себя, а не само желание получать? Ответ. Намерение ради себя. Желание получать нейтрально. Это сама природа. Из телевизионной программы «Духовное состояние» Пурим – внутренний смысл праздника.
Радиоверсия.
Раскрыть не Творца, а Его величие. Вопрос. Допустим, кто-то дал мне стакан кофе, и я, естественно, могу насладиться им в определенной мере. Но если бы я каким-то образом смог возвеличить в своих глазах того, кто мне это дал, то тогда наслаждение было бы бесконечным. Ответ. В зависимости от того, кто тебе дал. Это может быть или английская королева, или какой-то великий мудрец, или какой-то человек искусства, смотря что ты ценишь. Вопрос. А если я не ценю эту королеву? Ответ. Тогда для тебя это будет просто стакан кофе. Вопрос. А как это происходит с Творцом? Ответ. То же самое с Творцом. Смотря как ты от него требуешь. Является ли для тебя отдача ему вознаграждением? В таком случае, даже если ты хочешь не получать, а только отдавать ему, это уже будет для тебя наслаждением. Вопрос. Но как можно возвеличить его? Ответ. Если ты хочешь, чтобы Творец был важен для тебя, ты должен просить его раскрыть тебе не себя, а свое величие. Ведь если он раскроет себя, ты будешь наслаждаться тем, что Творец, он уже передо мной, пришел ко мне. А если ты станешь искать его для того, чтобы суметь ему отдавать, тогда ты будешь просить от него только лишь важности его свойства отдачи и любви, а не его самого. Вопрос. Даже если я не знаю, кто он? Ответ. Не надо знать. Ты даже будешь бояться, чтобы он раскрылся сам, поскольку это сразу же закабалит тебя. Ты не сможешь от этого никуда деться. Поэтому ты должен просить, чтобы раскрылся не он, а его важность. Из телевизионной программы «Духовное состояние. Значимость духовного».
Радиоверсия.
Кругообороты душ. Кругообороты душ – это таинственная тема, о которой есть очень много разных мнений. Есть религии, которые верят, что человек живет много жизней, то в одном виде, то в другом. Действительно ли существует такое явление, как круговорот душ? Да, существует, как написано в каббалистических книгах, у Арии в книге «Круговороты душ» и в книге «Зоар». Но это совсем не то, что представляют себе обычные люди, которые думают, что круговорот душ – это когда моя душа вселяется в другое тело, живущее 100 лет назад. На самом деле, круговороты душ вообще не относятся к телам. Все проходят кругообороты, любое желание. И все желания соединяются в одну систему, которая называется «Адам», и включает в себя все уровни – неживой, растительный, животный и человеческий. И каждое желание кругообращается, то есть развивается поступенчато, и этим влияет на все остальные желания, соединяясь в десятки, в сотни, в тысячи и так далее. Это и называется кругооборотами душ. Но это не значит, что в прежней жизни человек мог быть котом, или цветком, или камнем. Кругообороты душ не относятся к смене внешней биологической оболочки из плоти и крови. Душа – это частица божественного свыше, сила отдачи и любви, которая есть в человеке. И если в человеке нет такой силы, значит пока еще нет души. Все системы материального мира, в котором мы живем сегодня, ощущая себя в физическом теле, не относятся к кругооборотам душ. Хотя это хорошо, что тема кругооборотов душ покрыта завесой тайны. Это останавливает человека, вынуждая его быть более сдержанным по отношению к другим. Ведь он волнуется о следующей жизни в этом мире и в мире будущем. А потому лучше относится к окружающим. И на самом деле, совершать добрые дела по отношению к другим, по отношению ко всем и быть хорошим человеком – это, безусловно, самый беспроигрышный вариант. Но все рассказы о том, кем был человек в прошлой жизни, это полный обман. Кругообороты душ относятся не к нашей жизни, а к жизни души, которой нет у обычного человека. Он должен очень сильно потрудиться, чтобы достичь состояния кругооборотов душ и увидеть, как можно усовершенствовать свое желание с помощью экрана, отраженного света, ударного слияния и начать подниматься со ступени на ступень. Это и называется кругооборотом душ. Нешама, самого высокого света, потому что свет Хая и Ехида не входят в духовный сосуд до конца исправления. Для того, чтобы достичь кругооборотов душ, надо сначала развить в себе душу, желание отдавать. Желание отдавать ради отдачи называется душой. Это готовность одаривать всех, делать всем добро, все больше выходить из своего эгоизма. И тогда я обнаружу, что в этом процессе есть круговороты. Потому что я каждый раз обновляю свое эгоистическое желание, могу его исправить и совершить еще больше действий отдачи, любви, единения. Так, через кругообороты, я дохожу до любви ко всему миру, обретая свойство всеобщей любви во всех своих желаниях. И это называется концом исправления. Все желание насладиться, которое у меня было, разбитое и эгоистичное, теперь исправлено. И я вижу, понимаю и чувствую всю реальность. Получается, что весь мир действительно принадлежит мне. Из телевизионной программы «Взгляд изнутри» 24 мая 2021 года.
Радиоверсия.
Исправление на двух уровнях. Вопрос. В Торе рассказывается, что на пути к земле обетованной народ Израиля воевал с несколькими народами, и ему было дано указание уничтожить Амалека, даже стереть память о нем. Еще в Торе говорится, что когда семь народов захватывали землю Израиля, то мужчин надо было убить, а женщин взять в плен. Кроме того, описывается, что евреи воевали с большим сбродом, эр-эврав, но нигде не сказано, что их надо убивать. Получается, в нас есть разные желания, и с ними надо по-разному обходиться. Почему? Ответ. Верно. Все это наши разные желания. Мы ни с кем не должны воевать внешне. Тора описывает внутреннее исправление человека в себе. И поэтому Амалек и семь народов, которые населяли землю Израиля до тех пор, пока туда не пришли евреи, и все окружающие, с которыми мы должны были воевать, это наши внутренние свойства, против которых мы должны восстать и изменить с эгоистических на альтруистические. В этом, в общем-то, и заключаются все войны. Реплика. Но все-таки это происходило и как исторические события. Ответ. Да, потому что каждая духовная сила имеет в нашем мире свое следствие. Сама высшая система называется корень, а ее следствие называется ветвью. Поэтому мы должны также и в материальном мире, который мы ощущаем в наших эгоистических свойствах, выполнять эти условия. Уничтожать и так далее, если не можем это сделать на уровне духовного мира. Но в принципе Тора призывает нас совершить исправление в духовном виде. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 14 мая 2021 года. 5 способов пережить трудные времена. Вопрос. Предлагается 5 способов пережить трудные времена, когда тебе плохо так, что руки опускаются. Первый способ. Нужно приучить себя радоваться. Говорят, что это привычка радоваться. Как вы считаете? Ответ. Я считаю, что это очень правильно. Вопрос. Можно приучить себя радоваться, несмотря на то, что тебя шарашит со всех сторон? Ответ. Ну и что? Приходят какие-то обстоятельства, какие-то силы и шарашат тебя, а ты пой. Только пой. Это самое важное у человека. Потому что он не знает на самом деле, что хорошо, что плохо, и как относиться правильно к жизни, и как изменить свою жизнь, для его ли пользы то, что приходит, или для вреда. Поэтому он должен все это принять как добро и относиться ко всему происходящему как к необходимому добру. А потому, как он может к нему относиться? Пой, как в песне. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Реплика. Второе. Понять, что плохое, так же ценно, как хорошее. Ответ. Обязательно. Ничего нет ни хорошего, ни плохого. Только относительно человека. Если в человеке чуть-чуть изменить внутреннюю настройку, он вместо всего плохого будет видеть хорошее. И наоборот, может быть. Реплика. То есть они говорят, что в плохом есть ценность. Получается, что плохое – это мое достояние. Ответ. Конечно. Ни в коем случае нет ничего хорошего без плохого, плохого без хорошего. И мы должны приучить себя правильно относиться ко всему. Потому что вне нашего постижения и деления на плохое и хорошее, мы должны принять, что весь мир, он просто абсолютное добро. Вопрос. Что я приобретаю, когда приходит что-то плохое, и я чувствую это как плохое? Ответ. Ты приобретаешь при этом объективный взгляд на мир. Поднимаешься выше своей эгоистической оценки и поэтому считаешь, что все добро. А в мире нет ничего, кроме единственной силы добра, абсолютного добра. Так смотреть на мир – это действительно счастье и великая возможность. Вопрос. Это возможно? Ответ. Возможно. Реплика. Третье. Лучше сдаться, чем биться о стену. Приходят какие-то обстоятельства, и ты ничего с ними сделать не можешь. Ничего. Но ты все время бьешься. Ты все-таки бьешься и пытаешься свое доказать, что-то перевернуть. Это способы пережить трудные времена. То есть я хочу пережить это трудное время. Ответ. Лучше всего, если ты, как говорил Раби Акива, пригнешь голову под каждой проходящей волной, и таким образом тебя вынесет на берег. Я не называю это сдаться. Я называю это разумно относиться к происходящему. Реплика. Четвертое. Перенести внимание с себя на других. Ответ. Это неплохо. Обратить внимание на других и увидеть, что их состояние в общем ничем не лучше моего. Почему же я обращаю внимание только на себя? Почему я критикую отношение природы или общества к себе? А с другими что происходит? Если я смотрю на общество, я уже воспринимаю себя совершенно по-другому. То есть страдания общества уменьшают мои собственные страдания. Обрати внимание на то, что происходит с обществом, и тогда ты сможешь оценивать свое состояние более объективно. Вопрос. А я могу, когда мне плохо и трудно, прийти к состраданию к другому? Ответ. Более способен. Потому что тогда ты начинаешь понимать, что у других, и сочувствовать, и сближаться с ними. Вопрос. Это называется «я немножко выхожу из себя»? Ответ. Да. Но это не для того, чтобы самому убежать от своих страданий. Это для того, чтобы настроить себя более объективно на то, что в мире. Вопрос. А отношение к другим – это объективно? Ответ. Конечно. Ты можешь уже смотреть на них по-другому. Реплика. Пятое. Любить и не бояться. Так говорится. В конечном итоге все эмоции сводятся к двум основным – любви и страху. Причем любовь и страх не могут существовать в душе одновременно. Если вы выбираете любить, то вытесняете страх из своей души. Ответ. Абсолютно точно. Любовь вытесняет все. И поэтому важно попытаться заменить ею все остальные наши ощущения. Вопрос. То есть я могу действительно бояться находиться в страхе и могу выйти из этого на состояние любви? Ответ: да. И ты вообще не будешь чувствовать отрицательных ощущений. Реплика: похоже, что это главный совет на самом деле. Ответ: да. Вопрос: и он тоже возможен в силах человека? Ответ: абсолютно. Вот мы и разобрались, как надо правильно жить. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 12 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Для чего мы пришли в землю Израиля? Вопрос. Каково ваше мнение о перемирии и прекращении огня между Израилем и Палестиной? Как вы это восприняли? Ответ. Я воспринимаю это очень прямо, и мое мнение не меняется. Поскольку еврейский народ пришел в эту страну, он должен знать, для чего он здесь. Он не просто убегал от земных проблем, а пришел сюда, чтобы показать свою цель и свое духовное предназначение себе и всем народам мира. Если он этого не делает, то, конечно, ему не жить на этой земле. Остальные народы более-менее могут тут как-то существовать, а он нет. Поэтому я не в большой радости от того, что мы заняли эту землю и так себя здесь ведем. Год от года мы становимся все большими эгоистами. Не показываем пример другим народам, как надо жить даже внутри своего народа. Между нами проявляются огромные противоречия, всевозможные эгоистические отношения, которых нет среди других народов. Таким образом, мы находимся не в земле Израиля, а в изгнании из наших духовных свойств объединения и любви. Поэтому в том, что после войны, которая дала нам небольшую встряску, наступило так называемое перемирие, я не вижу никаких особых состояний. Если мы, евреи, особенно живущие здесь в Израиле, не изменимся, то и мир не изменится. Мы так и будем жить в состоянии даже не перемирия, а просто временного прекращения огня. И снова будем вынуждены воевать. Наши соседи нас не отпустят. Они будут продолжать готовиться ко все более изощренной войне. И каждый раз эти войны будут все более серьезными. У нас очень серьезный враг. И это естественно. Так и должно быть. Ведь мы не выполняем своей исторической роли. Из телевизионной программы «Беседы» Леонид Макарон, Михаил Лайтман, 21 мая 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.